Жертва мыши-брата. Когда было далеко за полдень, петух распорядился сделать привал. С утра друзья ничего не ели. Они шли сквозь чащу едва заметной тропинкой, ведущей скорее к жилищу кабана или оленя, чем к хатам той деревушки, где они намеревались остановиться на ночлег. Мыши-брат, опустив лапу в котомку, нашел там лишь горсть крошек. «Этого, пожалуй, только для блох хватит», — сказал он и тотчас раскаялся в своих словах, потому что при каждом напоминании о своих питомицах хитраска разоражалась рыданиями. «Вы думаете, что я буду питаться одной ежевикой?» — крикнула Виолинка, утирая перепачканное соком личико. «Нам попросту не везет», — ворчал петух, всматриваясь в гущу леса. «Деревни нет как нет». Друзья двинулись в путь, их тени вытянулись далеко вперед, предвкушая близкий ночлег и ужин.
«У меня нет уже ни гроша», — шепнула хитраска, когда они взбирались по песчаной дороге на пригорок.
«Хуже всего то, что нечего продать. Мы пропадем, если нам не помогут добрые люди».
«Если в лес царей уйду я, ноги-то колен сотру я», — начала сопя Виолинка, ей ужасно нравились стихи пробки. «Вот так мука, вот так страх, возвращаться на руках», — закончила хитраска. Все рассмеялись, махая узкими крыльями и вереща, над головами друзей кружились ласточки.
«Смотрите, ласточки!
Что ж тут особенного?
Раз есть и ласточки, должны быть и дома».
Прибавив шагу и миновав огромные, сонно вздыхающие поля клевера, друзья остановились на холме. Перед путниками сверкала речушка. Над ней шелестели раскидистые вербы. Дорога вела через мост и была перегорожена шлагбаумом, который кто-то украсил затейливыми лиловыми полосками. Чуть дальше виднелись зеленые домики городишка. Разрезая предвечернюю тишину, словно серебряная наковальня, звонил церковный колокол. Звери перешли мост. Королевна не утерпела и бросила два камня в сонную воду. Вскоре друзья разыскали трактир. Приоткрыв дверь, они услышали веселое бульканье супа в кастрюлях. Мыши-брат потянул носом. «Здесь и заночуем, поужинаем, а утром ищи ветра в поле», — шепнул коту Пипец. Но прежде чем друзья положили котомку на скамью, к ним подбежал хозяин и, подозрительно оглядев их залатанную одежду и запыленные лица, грозно крикнул:
«Хотя это харчевня третьего класса, но и она для вас слишком хороша.
Дайте нам минутку отдохнуть и чего-нибудь перекусить», — просила хитраска.
«Денежки на стол или вон со двора», — закричал трактирщик,
массивным животом подталкивая друзей к двери.
«Коли вам нечем платить, так марш в трактир под 100 клопами. Но я заранее вас предупреждаю, что их там гораздо больше».
«Что теперь делать?» — огорченно спросил капрал Пыпец.
«Я голодна и хочу спать», — грустно и тихо жаловалась Виолинка.
Как раз в это время мимо проходил какой-то старичок. Его синие очки были подняты высоко на лоб. В широко открытых глазах отражалось ясное бледнеющее небо.
«Могу ли я быть вам чем-нибудь полезен?» — спросил он.
Это был местный настройщик роялей и приходский органист Тимпан Звенящий. Он начал рыться в карманах и достал по очереди табакерку, в которой ползала гусеница, 2 грязных клетчатых носовых платка, кусочек пеленого сахара, который старичок быстро спрятал, потому что это предназначалось для канарейки, как он тотчас же объяснил, 3 связки ключей, камертон, сломанную стамеску и перышко для смазывания оливковым маслом органных труб. По мере того, как росла эта куча, Тимпан Звенящий худел и его можно было бы принять за сбежавшую с партитуры ноту, если бы не седые волосы, спадавшие на хрустящий резиновый воротничок.
«Надежды, пожалуй, нет, а я хотел с вами поделиться».
Но тут он нашел дыру в кармане, исследовав направление и удостоверившись, что дыра соединяется с брюками, тимпан снял ботинок, потом штопанный носок и с триумфом достал потертый медяк.
«Это все», — грустно объявил старичок.
Медяк он вручил петуху, а самый чистый из платков — хитраске. «У меня больше ничего нет», — печально насупился органист и, заложив руки за спину, собрался уйти.
«Дорогой господин тимпан», — удерживал его мышебрат.
«Дорогой маэстро звенящий», — ухватился за полы его сюртука петух. «Может быть, за какую-нибудь работу? Дров наколоть, воды принести?» Тимпан замечтался, подняв глаза к небу, но вдруг очки соскочили у него со лба и уселись на носу, вернув старичка к земным делам.
«Вероятно, вы могли бы что-нибудь продать. Есть тут один старьевщик, вон там, — показал он, — где стучат огромные ножницы на ветру. Видите эту портновскую вывеску?»
Органист сунул в карман платок и ключи. Он коснулся пальцем гусеницы в табакерке. Та покачала брюшком.
«Грози мне, грози!» — улыбнулся старик, закрывая крышечку. «Дальше действуйте сами», — бросил он друзьям, засмотревшись на драку воробьев, которые собрались в лозах дикого винограда, пышно разросшегося на глухой стене дома.
«Пойдем, попробуем что-нибудь продать».
И друзья побрели к портновской мастерской, где на вечернем ветру щелкали ножницы, словно клюв хищной птицы. Двери бесшумно отворились. На улицу высунулся мужчина с черной остренькой бородкой. На нем была старая жилетка, на шее клеенчатый сантиметр. Мужчина криво улыбнулся друзьям одной половины рта, потому что в другую половину у него было засунуто несколько булавок. Потертый сантиметр соскользнул с тонкой шеи, обвивая руку, затрепетал в струе ветра.
«Меня зовут Лаокоон Фуляр. Я необыкновенный портной».
«Необыкновенный», — подчеркнул он, а сантиметр тем временем зашевелился, начал ползать по земле, измеряя утомленные тени друзей.
«Может быть, вы купите куртку?» — предложил петух, подталкивая мышебрата, чтобы тот заслонил заходящее солнце, которое просвечивало сквозь продранные рукава. «Совсем новая вещь!» — нахваливал он, бойко размахивая курткой.
«Это не для меня!» — покачал головой портной. «Но я купил бы кое-что у него!» И тут он указал на мышебрата.
«Одежду? Сапоги?» — спросил удивленный кот, глядя, как сантиметр ползает по тени около его ног и снимает точную мерку.
«Я купил бы тень», — криво улыбнувшись, процедил сквозь зубы портной.
«Я хорошо заплачу».
«А зачем вам моя тень?»
«Ведь я уже говорил, что я необыкновенный портной.
О, если кто-нибудь разбогатеет и пополнит, вы подумайте только. Идет такой богач с брюхом, а тень у него еще со старых времен. Худая да тощая, просто срам. И тогда у таких, как вы, я покупаю тени, штопаю их, краю переметываю. Вы и без тени обойдетесь. А люди зажиточные, известные, должны иметь достойные себя тени. И они имеют их благодаря моему волшебному портновскому искусству».
«Не продавай!» — пискнула Виолинка, и тень прижалась к самым ногам девочки.
«Возьми мою!» — предложил петух. «Прямую солдатскую тень.
У тебя слишком стара, а у лисички изношена по бокам. Годится только твоя, славный кот. Ну, соглашаешься?»
«Даю дукат золотом».
Мышебрат задрожал. Он почувствовал на себе вопросительные, тревожные взгляды друзей.
«Нет, мышебрат», — шепнула Хитраска, — «она была с тобой с самого рождения. Всюду верно следовала за тобой. Не отдавай. Пусть лучше голод и ночлег в канаве».
«Сегодня выдержите, а завтра», — засмеялся портной. «Затягивая пояс потуже, не прибавишь сил. Вам предстоит долгий путь. Посмотрите, как вы измучены и слабы».
«Ничего нам не надо. Не верь ему. Мы еще и не то выдержим. Думай только о себе, мышебрат».
Пробовали улыбнуться Хитраска и Пыпец, но это были жалкие попытки. Мышебрат посмотрел на худую мордочку лисицы, на впалую грудь петуха, и сердце у него защемило.
«Бери!» — крикнул он, отворачивая голову.
Лаокоон Фуляр встал на колени, разгладил тень ладонью и пришпилил несколькими булавками, потом свистнул. Сантиметр пополз вверх, оплетая бедро портного, и со вздохом облегчения исчез в кармане. Налетел порыв ветра, ножницы сами соскочили на землю и, алчно скрежеща, начали резать тень у ног мышебрата, после чего они звонко звякнули и, сверкнув лезвиями, повисли над вывеской.
«Это хорошо, что ты решился сейчас. В это время дня тень длиннее всего. Она растет перед закатом, выходя навстречу ночным теням».
Портной сунул дукат мышебрату в лапку и пропал в темной внутренности мастерской, держа в руке сверток более тонкий, чем рулон черного шелка.
«Я самое несчастное из существ», — сетовал бедный кот. «У меня нет даже собственной тени. Впрочем, это чепуха, зато у вас будет хороший ужин и отдых».
«Дорогой друг, верный товарищ, заслужили ли мы такую жертву?» — шептали взволнованные звери, обнимая и целуя мышебрата. Ярко светило заходящее солнце, когда друзья поднялись на ступеньки трактира. Виолинка внимательно посмотрела на мышебрата.
«Смотрите!» — крикнула она, хлопая в ладоши. «Смотрите и удивляйтесь!»
И действительно, рядом с их длинными вытянутыми тенями на побеленную стену падала куцая и кривая тень мышебрата, похожая на тень мыши. Когда друзья ложились в эту ночь на перины, и петух, шлепая ночными туфлями, напевал колыбельную песню сыну, заточенному в яйце, никому из них и в голову не пришло, что это была последняя ночь, которую они проведут вместе. Друзья говорили о многом и радовались тому, что Блаблация уже близко. Чтобы скорее попасть туда, оставалось пройти через Скупицы, через пущи Столесья, а там и граница.